DIY радио. Радио. Радио, которое делаете вы.
Здравствуйте, уважаемые любители спортивных подкастов. Сегодня в подкасте гость, которого вы все хорошо знаете, если были слушателями спортивного радио команды. Попрошу вас поприветствовать Сергея Подгорного.
Я приветствую всех слушателей данного подкаста. Меня зовут Сергей Подгорнов. Я спортивный журналист. Работаю в этой сфере уже достаточно долго. Сейчас я являюсь корреспондентом сайта Матч ТВ. Моими профильными видами спорта являются фигурное катание, лыжи, биатлон, футбол, хоккей и так далее. Как вы поняли, пишу про все. Делаю интервью с разными спортсменами. Вот уже на протяжении долгих лет это является моей основной деятельностью. И, собственно, с Дмитрием мы знакомы достаточно давно. Он являлся слушателем радиокоманды, на котором я был ведущим. Замечательное было время, и поэтому я всегда с удовольствием принимаю участие в подкастах Дмитрия, которые он старательно и с любовью делает для вас.
Как вы оцениваете нынешнее состояние спортивной журналистики в России?
Что касается состояния российской спортивной журналистики, то, конечно, сейчас все сферы общественной жизни в нашей стране имеют определенные сложности, ежедневно с ними сталкиваются, и, естественно, журналистика, в частности, спортивная, не исключение. Все мы знаем, какая сейчас геополитическая обстановка в мире. Разумеется, она в первую очередь сказывается на жителях России, на людях, которые работают в разных сферах, ну и напрямую, конечно, коснулось и меня в том числе, и мою сферу деятельности. После 24 февраля 2022 года все знают, что произошло. Скажем, на рынке спортивных медиа в России не стало лучше. Многие ушли с рынка, ну не многие, но некоторые медиа закончили свою деятельность. В частности, я работал в одном из таких медиа и остался без работы. Ну, к счастью, я ее нашел, но тем не менее, сложности есть, они ощутимые. Долго, наверное, об этом говорить нет смысла. Понятно, что когда есть международные спортивные соревнования и в них принимают участие российские спортсмены, то есть и работа у журналистов. Когда наши клубы не играют в Еврокубках, хоккейные сборные не принимают участие в чемпионатах мира и в этапах Евротура, когда наши лыжники не участвуют в этапах Кубка мира, чемпионатах мира. Наши фигуристы также отстранены от крупных соревнований, конечно. Это все бьет по рейтингам, это все негативно сказывается на зрительском интересе, потому что в России все построено таким образом, что наш народ в основном следит за тем, как российские спортсмены выступают на международной арене и соревнуются с иностранцами. А к внутренним соревнованиям, которые сейчас только у нас и остались, к ним нет такого внимания. Это касается не только хоккейной континентальной лиги, да, но и РПЛ. Мы знаем, что зрительский интерес упал. Плюс ко всему, негативно сказалось введение фан-айди на посещаемости стадионов в тех особенностях городах, где фан-айди был введен, но сейчас с весны 2023 года фан-айди будет действовать на всех стадионах, и, соответственно, зрителей будет еще меньше. И, соответственно, через все это востребованность спортивных журналистов становится меньше, материалы читаются хуже, рейтинги спортивных телепрограмм и спортивных телеканалов падают. Ну и, в общем, Матч ТВ находится в таком положении, что сайт делает ставку, в первую очередь, на цитируемость, то есть посещаемость. Она, конечно, важна, но не является главным мерилом нашей работы. Поэтому я работаю сейчас в медиа, которая в первую очередь работает на создании эксклюзивного контента, на интервью, на новости, на инсайды и так далее. Тут, как бы, понятно, что востребованность есть, но, тем не менее, внимание все равно снизилось. Я думаю, это прочувствовали все. И в первую очередь, конечно, начали уходить рекламодатели из спортивной сферы, из сферы спортивных медиа. И сейчас делать какие-то денежные спецпроекты довольно тяжело. Хотя чемпионат мира прошедший показал, что интерес к классным, большим спортивным соревнованиям так или иначе есть. Но глобально там нет сборной России, и все равно какой-то определенной доли аудитории не досчитались спортивные медиа. Но это, повторюсь, данность, с которой нам приходится мириться, в которой нам приходится существовать. Ронять планку своей работы нельзя, нужно придумать что-то новое. Это новые вызовы, и не вижу смысла жаловаться. Сейчас могу сказать, что не просто всем, и есть сферы, которые пострадали гораздо-гораздо больше.
Смотрели ли вы чемпионат мира 2022 года? Если да, то кому отдавали симпатию и за кого переживали?
Чемпионат мира 2022 года я, конечно же, смотрел. Я обожаю футбол, не пропускаю никакие крупные соревнования. Чемпионат мира пропустить невозможно, разумеется. Да, очень жаль, конечно, что сборной России не удалось там выступить по всем понятным причинам. С другой стороны, наша команда не так часто добирается до крупных турниров. Когда она это делает, конечно, получается весело, обсуждаемо, горячо, но не всегда радостно с точки зрения результата. Но в этот раз, наверное, было в каком-то смысле еще обиднее, потому что команда Валерия Карпина могла пробиться на чемпионат мира, и соперники в стыковых матчах были вполне проходимыми для нее, учитывая уровень футбола, который сборная России показывала. Да, может кто-то говорит, что отбивались все 90 минут против хорватов, был плохой футбол против Словакии, против Словении в группе и так далее. Но я скорее верил в то, что эта команда способна решить главную задачу и выйти на чемпионат мира. Сейчас об этом нет смысла говорить. Понятно, что от Карпина, от игроков уже ничего в тот момент не зависело. Что случилось, то случилось. Да, обидно, да, жалко, но тем не менее. Я смотрел, конечно, чемпионат мира, посмотрел довольно много матчей. И, конечно, чемпионат мира – это всегда огромнейший праздник футбола, незабываемые эмоции. Я с детства люблю этот турнир. Конечно, сейчас немножко впечатления были другие, они были несколько смазанными из-за общей напряженной обстановки в мире. Тяжело, скажем так, погружаться, растворяться во всех этих футбольных эмоциях. Но, тем не менее, некоторые матчи были абсолютно шикарными. Достаточно взять тот же самый финал между Францией и Аргентиной. И я с удовольствием вспоминал чемпионат мира 2018 года, который прошел у нас в стране, и те эмоции, которые подарил он, абсолютно незабываемые. Это было, наверное, главное приключение в моей жизни, потому что я отработал на 14 матчах того чемпионата мира вживую. Я их посетил, я общался с футболистами в миг-зоне после этих матчей, писал репортажи. И, конечно, это было незабываемо, это было удивительное время. И сейчас, когда я наблюдал за чемпионатом мира 2022 года в Катаре, я, конечно, завидовал ребятам, которые туда поехали и там смогли поработать. Ну, завидовал, естественно, по-доброму. Потому что я знаю, что когда ты находишься вот в этой движухе, когда ты находишься вот в этом драйве, тебя это захватывает, тебе это дает сил, ты работаешь очень много, но ты практически не устаешь, потому что новые впечатления – это, наверное, то, ради чего стоит жить. Я болел по традиции за сборную Германии на этом чемпионате мира. Я всегда, если Россия не играет, значит, я болею за немцев и поляков. Да, кто-то может сказать, что фу, поляки, они так плохо себя повели. Ну, это мне не имеет права на жизнь, я его не придерживаюсь. Я за сборную Польши болею довольно давно. Мне нравится эта страна, и у меня есть свои соображения, почему я это делаю. В конечном счете, не я один в России болею за сборную Польши. Тот же самый Станислав Минин, известный комментатор, мой коллега на Матч ТВ, он точно так же болеет, поддерживает сборную Польши, очень много знает про польский футбол. Это, пожалуй, наверное, главный эксперт по польскому футболу в России. Да, болел за немцев и за поляков. Одни вообще из группы не вышли, другие довольно рано вылетели. Потом поддерживал по традиции сборную Бразилии, которой тоже не удалось пройти далеко, хотя все считали ее по традиции, наверное, главным претендентом. Я за бразильцев болел еще в 2018 году, потому что мне очень понравились бразильские болельщики. Они дарили какие-то невероятные эмоции, устраивали карнавал прямо на улицах. Беспечные, радостные, жизнерадостные, классные люди, которые могли вообще абсолютно не говорить по-английски, но дарили тебе такой кайф от общения, что... Ну, потрясающие, потрясающие люди абсолютно. Естественно, невозможно было не притапливать за бразильцев, но в очередной раз удивительно талантливая сборная не смогла реализовать свой потенциал. Ну, и, на мой взгляд, были и тренерские ошибки. Точно так же, как и 4 года назад, Тита просто не справился со своей работой. Я не болел за сборную Аргентины, мне не нравится эта команда, я не болел за нее ни 4 года назад, ни сейчас, но признаюсь, что и главный тренер проделал великолепную работу, сумел построить классную прессингующую модель, сумел замаскировать недостатки Лионеля Месси при игре без мяча, нашел великолепную связку в центре поля, где играли Энцо Фернандес, МакАлистер и, соответственно, Родриго де Поль. Это великолепная получилась линия полузащиты, очень работоспособная, опять же, которая многие матчи-то, по сути, и выигрывала. Ну, это все тактические тонкости, тактические нюансы, ну и, конечно, ментальная сила аргентинцев, она помогла им забрать... серии пенальти. Опять же, понятно, что вратарь Эмилиан Мартинес потрясающим образом себя проявил. Человек, вы сами видели, сколько пенальти он отразил. Это безусловное мастерство. Но в то же время я хочу сказать, что из точки-то почти все забили. Это не менее важно, да, чем вратарские подвиги в данном случае. И вот то, как аргентинцы выдержали удар психологический в игре против Нидерландов, отдав ее со счета 2-0, выдержали, провели великолепный овертайм, могли побеждать, кстати говоря, в дополнительное время. И то, как они провели серию пенальти, конечно, ментально это настоящие победители. А Франции вот как раз немножко не хватило вот этой силы духа, устойчивости моральной. Да, конечно, где-то не хватило и опыта, потому что для парней, которые не забили в серии пенальти для того же самого Чоумини, это был первый чемпионат мира в карьере, у него еще все впереди, и в конечном счете пенальти не забивали все. Это такая вещь, которая ничего абсолютно не значит. Да, понятно, что она значит только то, что в данный конкретный момент ты не попал, ты промахнулся. Это такая же ошибка, как и потеря мяча в центре поля или, не знаю, удар мимо ворот в обычной игре. Это все ошибаются все, даже величайшие мастера. И тут говорить, наверное, лишний раз об этом нет никакого смысла. Аргентинцы заслужили это золото, равно как и Франция точно так же заслужила. И Дидье Дешам провел тоже потрясающую работу с учетом всех проблем с составом, которые были. Все равно построил классную команду, замаскировал все слабые места. Ну и, собственно, на втором чемпионате мира подряд вывел команду в финал. У французов золото и серебро за 4 года. Великолепный результат. Браво. Хотя, опять же, если вспомнить, как французы тонули буквально в Лиге Наций, какие там проблемы они испытывали с точки зрения игровых идей. Ну и как они их решили? На самом главном турнире четырехлетия. Это показатель высочайшего уровня, как тренерского штаба, так, собственно говоря, и самих футболистов. Ну, Аргентина, да, понятно, что Месси провел выдающийся турнир. Человек, который прошел в футболе все. Финалы Лиги чемпионов, финал чемпионата мира несколько. Сколько у него кубков. Это вообще не сосчитать. Так что, да, главный титул в карьере. Он его выиграл. и сейчас может считаться абсолютно величайшим футболистом, наверное, в истории. Ну, каждый для себя решает сам. У каждого свое мерило величия, но, безусловно, Месси может претендовать на этот титул. Он абсолютно выдающийся, феноменальный игрок, но при этом он может не нравиться. Например, допустим, я всю жизнь являюсь поклонником, скажем, других футболистов. Не Месси. Мне он не очень близок, мне он не очень нравится. Но это, опять же, это всего лишь мое частное мнение. Я считаю, что Килиан Мбаппе точно так же провел абсолютно выдающийся турнир, выдающийся финал, хет-трик, забитые пенальти. Ну, в общем, что тут говорить. Мбаппе король, он красавец. И интересно, что они с Лео играют в одном клубе. То есть, вы представляете, да, люди, которые подарили такой выдающийся финал, они еще и в одном клубе играют. Вау, просто супер. Интересно, выиграет ли ПСЖ когда-нибудь что-нибудь с ними. Пока не похоже.
Какие перспективы развития футбола в России после введения санкций и спорта в принципе?
Что касается перспектив российского футбола и российского спорта в условиях тех ограничений, которые наложены, ну, глупо говорить, что они какие-то радужные, да, это абсолютно не так. Возможно, на какое-то время определенные виды спорта получат буст, скажем так, интереса зрительского, да, и получат какое-то ежеминутное развитие, как, например, вот сейчас мы видим биатлон, лыжи, когда на одних трассах сходятся перспективные спортсмены и лидеры мирового спорта, да, допустим, как лыжники, допустим, молодые соревнуются, тот же самый Савелий Коростелев соревнуется с Большуновым на одной трассе, да, это способствует его невероятному прогрессу. Точно так же мы видим, что прибавляют молодые биатлонисты, тот же самый Даниил Серохвостов. Ну, конечно, конечно, их прогресс был бы не менее, а может быть даже более заметен, если бы они выступали на международной арене, где соревнуются лучшие представители мирового спорта. Норвежцы, финны, шведы, там, французы и так далее. Ну, французы, понятно, что в меньшей степени, ну, в том же самом биатлоне они сильны. Временно, вот прямо сейчас, может быть, и не так сильны потери от того, что мы пропустим один сезон международный. Не так будет это страшно, не такой большой урон будет нанесен, но очень сильно сомневаюсь, что все эти отстранения ограничатся одним годом. Опять же, загадывать ничего нельзя, но пока конъюнктура такова, что мы не скоро увидим российских спортсменов на международных соревнованиях, хотя, казалось бы, в 2024 году уже Олимпиада, и до этого срока должно что-то разрешиться. Но думаю, что весь 2023 год наши спортсмены точно пропустят. А в 2023 году уже начнутся отборочные турниры к Олимпийским играм. И, соответственно, если наши сборные по олимпийским видам не смогут принимать в них участие, то и на Олимпиаду они, соответственно, тоже не поедут. И в таких условиях очень тяжело развивать. Опять же, фокус населения смещен от спорта. Он направлен сейчас на другие сферы. И, конечно, зрительского интереса тоже не хватает. И объективно, когда ты варишься в собственном соку, когда ты не видишь и не соприкасаешься с лучшими атлетами мира, то ты стагнируешь, ты не знаешь, как тебе развиваться, ты теряешь ориентиры. Но это, опять же, это происходит в долгую. Так что, конечно, вот эта вынужденная изоляция, она ни к чему хорошему не приведет. Вот, собственно, и все, что я думаю по этому поводу. Гадать, когда что-то поменяется, нет никакого смысла, от нас ничего не зависит. Очень хотелось бы, конечно, увидеть наших ребят, наших фигуристов, биатлонистов, лыжников, сноубордистов, скелетонистов, всех-всех-всех. Ребят увидеть на Кубках мира, увидеть их победы. Но пока это нереально. И давать какую-то этому оценку, опять же, тоже не вижу никакого смысла. Это данность, в которой мы сейчас живем, существуем и выживаем. И надо просто продолжать смотреть российский спорт, поддерживать наших спортсменов, создавать инфоповоды, привлекать внимание, чем, собственно говоря, я по мере возможностей и стараюсь заниматься. Что касается российского футбола, то в равной степени то, что я сказал выше про разные виды спорта, касается и российского футбола. Мы видим, что ему портит жизнь, помимо ограничений, отсутствия еврокубков, еще и Fan ID. У нас огромное количество внутренних проблем. Мы видим, что наши талантливые ребята не могут уехать за рубеж, на примере Арсена Захаряна, который, собственно, из-за финансовых трудностей, невозможности провести финансовую сторону сделки между «Динамо» и «Челси», не смог уехать в систему большого английского клуба. Конечно, это все негативно сказывается. И мы видим, что легионеры уехали. Мы видим, что в целом уровень турнира, уровень футбола упал. И на интриге это тоже сказалось негативно, потому что есть «Зенит», есть все остальные. И в долгу, если рассматривать этот процесс, то мы будем видеть постепенное скатывание, падение уровня и падение всего. Поэтому ничего хорошего санкции не несут. А если будет еще принято самоубийственное решение о смене футбольной конфедерации с европейской на азиатскую, ну, это будет тотальная катастрофа, потому что лучше не играть в УЕФА, чем пытаться играть в АФК, где пустые трибуны на Лиге Чемпионов, где совершенно нищенские грошовые призовые, туда очень тяжело летать, там практически нет серьезной конкуренции для наших клубов, там практически нет ничего и никаких условий для того, чтобы наш футбол каким-то образом развивался. Играть можно товарищеский матч с теми же самыми Брунеями и так далее. То есть можно. Мы видели, что с нами играет Таджикистан, Узбекистан. Точно так же можно для товарищеских матчей находить команды из АФК. Но не обязательно туда переходить. Не нужно этого делать. Но, опять же, тут лично от меня, от моего мнения, ничего не зависит. И от мнения большинства болельщиков тоже, соответственно, ничего не зависит. Все понимают, чем грозит уход из УЕФА в АФК для нашего футбола. Об этом высказывалось огромное количество людей. И самое-то главное, что Александр Дюков, президент РФС, ставит задачу, он публично это озвучил, что он ставит задачу попадания на чемпионат мира 2026 года. Но правда в том, что переход в АФК не дает ровным счетом никаких гарантий на то, что ФИФА разрешит нам участвовать в отборе к чемпионату мира 26 года от Азиатской конфедерации. Не дает он этих гарантий, не дает этих гарантий ФИФА. И, скорее всего, они не допустят нас. И есть ли смысл после этого приходить в АФК? Какой смысл? Да никакого.
Что вы скажете про смерть Пеле?
Что касается ухода Пеле, то, наверное, я буду краток, потому что, опять же, я не застал Пеле как игрока, я видел его игру только в нарезках на Ютубе. Конечно, это легенда, это выдающиеся личности, когда такие люди уходят, это огромная потеря. Мы видели это на примере Марадоны, который нас покинул 2 года назад. Конечно, это серьезная утрата для всего мирового футбола. Пеле при жизни стал легендой. Таких людей в истории совсем немного. И, конечно, таких людей нужно беречь. Но жизнь продолжается. Жизнь идет дальше. Мы должны создавать новые легенды, не забывая о старых. Вот так я скажу про уход Пеле, который, конечно, был выдающейся личностью.
Какой, на ваш взгляд, на данный момент самый перспективный игрок России по хоккею? Догонит ли Александр Овечкин рекордсмена по голам?
Ну, что касается самого перспективного игрока в российском хоккее, то тут ни для кого, я думаю, удивлением не станет. Это, конечно же, Матвей Мечков, парень удивительного таланта, который доказывал это на всех турнирах за сборную, в которой принимал участие, и на недоигранном чемпионате мира молодежном 2022 года, и на юниорском чемпионате мира, на нескольких, в которых он играл, также показывал, что это доминирующий игрок с великолепным мастерством, который классно катается, классно бросает, имеющий уникальное голевое чутье. Да, конечно, такого игрока в России не было давно, хотя у нас достаточно много классных хоккеистов, и ребята, которые даже есть младше Мечкова, да, 2005 года, есть несколько классных ребят, вроде Даниила Бута, которые тоже очень талантливые, которые классно развиваются. Есть ребята постарше, 2003 года, Никита Чиприков, тот же самый Федор Свечков, Дима Бучельников, ну и так далее. Там вариантов огромное количество. Влад Лукашевич. Российских молодых хоккеистов довольно много. Они способны, они могут прогрессировать. И мы видим то, что в Национальной хоккейной лиге наши ребята продолжают играть и классно себя проявляют. Вот свежий пример — это Кирилл Марченко, который закрепился в составе Коламбуса, и парень 2000 года рождения, который в системе СКА далеко не всегда играл в стартовом составе, ну, точнее, когда отказался продлевать контракт, его скинули в высшую хоккейную лигу, где он играл за СКА Неву, забивал, и вот он буквально из вышки уехал в систему Коламбуса, проявил себя в АХЛ, потом, соответственно, там показал свой уровень, и его подняли в Коламбус, и недавно он сделал хет-трик. Так что наших хоккеистов довольно много, мы все сейчас восхищаемся и Кучеровым, и Панариным, и, естественно, Капризовым, и легендарным Овечкиным, который уже разменял 800 шайб в карьере в регулярных чемпионатах и должен обогнать Грецки и установить новый рекорд. И я думаю, что он не просто в итоге дотянется до Грецки, у которого остается меньше 90 шайб, но и в конечном счете создаст определенный задел, потому что есть еще Конор Макдэвид, который также забивает очень много, набирает невероятное количество очков и довольно молодой, ему всего 25 лет. Так что Овечкину нужно забивать и думать о том, не только как превзойти Грецки, но и создать себе запас, чтобы Макдэвид его в будущем не обошел, а может быть, кто-то еще появится. Вот мы знаем, что есть в Канаде Конор Бедард. Это парень, который будет... Ну, теперь уже нет сомнений, что он будет первым номером драфта 2023. Хотя было интересно последить за их противостоянием с Матвеем Мечковым, но оно не состоялось. Точнее, они пересекались, конечно, и на юниорском чемпионате мира. Вот, но их противостояние на МЧМ 2022 и на МЧМ 2023, где Бедард набрал какое-то бешеное количество очков. Ну, оно не состоялось, мы его не увидели, и мы понимаем, что Мечков, который играет в закрытой России, который сейчас отдан в аренду в Сочи, и, кстати, за Сочи забивает, уже играет на взрослом уровне, а Бедард в юниорке. Ну, в общем, понятно, у Мечкова длительный контракт в России, он связан со СКА, и поэтому вряд ли есть смысл клубу НХЛ выбирать его под первым номером и ждать еще 3 года, пока он доиграет контракт в России и приедет. Это, конечно, скажется на его позициях, но, тем не менее, я думаю, что Мечков уйдет в десятке, как минимум, драфта, потому что талант его уровня неоспорим, и я практически не сомневаюсь в том, что он приедет в Национальную хоккейную лигу и будет там, если не звездой, то как минимум серьезным, видным игроком с хорошей статистикой. Да, ему нужно объективно прибавить физики, подрасти, скажем так, отбиться в мужском хоккее, чем он, собственно, сейчас и занимается. Но и за счет броска, за счет голевого чутья он способен, конечно, набирать очки и быть успешным. Тут нет никакого сомнения. Ну и на этом все, дорогие друзья. Спасибо, что послушали этот подкаст. Спасибо огромное Дмитрию, который меня пригласил. Я надеюсь, что вы получили удовольствие от прослушивания этого материала. Ну и, конечно, подписывайтесь на Дмитрия, потому что ничто так не мотивирует, как ваша активность, делать что-то новое. А Дмитрий человек с большим энтузиазмом, и за что ему честь и хвала.
Спасибо большое, Сергей, за такие емкие ответы на вопросы и что согласился принять участие в записи данного выпуска. Ссылку телеграм-канала Сергея Подгорного я оставлю в закрепленном комментарии в названии канала «Хоккейные головы». На этой ноте наш подкаст подходит к концу. Я с вами не прощаюсь. Договорились, до новых встреч и пока-пока.
DIY Радио. Радио, которое делаете вы.